кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Средняя цена на нефть в 2021 году может составить $65 за баррель, но, скорее всего, будет колебаться в районе от 50 до 55 долларов за бочку. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак. Насколько это реально? Эту новость и другие не менее звонкие сообщения обсуждаем вместе с экспертом финансового университета при правительстве Российской Федерации, ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности Игорем Юшковым. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Насколько прогноз министра реалистичный, по-вашему? И самое главное, оценочно, при таком раскладе в 50-55, если это правда, сколько удастся аккумулировать российскому правительству в своих резервах?
Ну, я думаю, что действительно это такой прогноз вполне реалистичный, потому что мы видим, что цена нефти постепенно растет и растет. Это происходит из-за того, что рынок восстанавливается, все отходят от коронавируса, и потребление восстанавливается. То есть сейчас у стран все меньше и меньше карантинных мер. И даже если будет вторая волна коронавируса, то ограничений будет значительно меньше, потому что все страны создали дополнительные места в больницах, все, в принципе, понимают, как лечить теперь коронавирус, ну и, конечно, надеяться на то, что будет вакцина, и вторую волну как бы удастся ей тоже смягчить. А это значит, что мир будет больше перемещаться, и в том числе самолеты начнут летать нормально между странами, значит, топлива нужно будет больше, и цена на него будет расти. Плюс к тому, сейчас мы постепенно-постепенно проедаем те запасы, которые были накоплены из-за резкого падения спроса. Вот когда был переизбыток нефти, предложение, нефть закачивалась в хранилище, и вот сейчас мы постепенно проедаем эти самые запасы. И в 2021 году рынок должен стабилизироваться, и, соответственно, цена подрастет. И сейчас она 45, там около 45, то дальше будет 50 и 55. В целом эта цена комфортная, и важно понимать, что она не позволяет существенно увеличить объем добычи для американских сланцевых проектов. Мы видим, что они продолжают пока снижать объем производства, поэтому цена в 55, там, 50 долларов, она комфортна для всех, в том числе для России, потому что даже на 2020 год российский бюджет сверстан из расчета 42,4 доллара за баррель. Правда, при больших объемах добычи, потому что сейчас мы сократили объем производства нефти из-за соглашения ОПЕК+. Но 50-55 долларов за баррель позволит России в целом выйти на бездефицитный бюджет. Посмотрим, какие будут расходы, запланированные правительством на следующий год. Но, тем не менее, это очень хорошие показатели по цене, которые позволят России выйти в бездефицитный бюджет, ну, либо, соответственно, финансировать дополнительные программы восстановления экономики.
Тем более, что сейчас, да, мы знаем, что правительство озабочено тем, как законодательно увеличить дефицит бюджета на текущий год.
Сейчас обсуждаются, конечно, многие программы дополнительных расходов. Это и прямая помощь населению. Мы видели, что было несколько траншев выплат семейным людям, у кого есть дети. Но и для других, в общем-то, категорий тоже обсуждаются разные программы, которые позволят, в общем-то, с 2021 года российской экономики вернуться к росту. Потому что сейчас понятно, что это кризисный ковидный год, все сложно. И здесь программы направлены на то, чтобы как можно мягче пройти этот год, который есть. А в следующем уже программы предполагают рост.
Я бы еще одно заявление господина Новака напомнил, обсудил вместе с вами, Игорь Валерьевич. Пару дней назад министр говорил, что без сделки ОПЕК+, нефтяные цены составляли бы 10-20 долларов за баррель вместо 45 нынешних. То есть сделка работает, но и в этой связи хотелось бы понять ее потенциал среднесрочный, что называется.
Да, здесь, наверное, мы говорим об оценках Новака по поводу того, какие цены были бы, если бы не было соглашения ОПЕК+. Действительно, мы сохранялись бы в такой реальности апреля, мая, наверное, 2020 года, когда цены падали до 10-20 долларов за баррель. Другой вопрос, что долго бы, наверное, они все равно там не продержались бы, потому что это привело бы к обрушению добычи в разных странах. Прежде всего, в США значительно больше упало бы. То есть всем было бы плохо, но, конечно, это годами не могло бы продолжаться даже при отсутствии сделки. Для нас это тоже был бы шок, поэтому в этом плане для доходов бюджета соглашение ОПЕК+, оно выгодно. Действительно, без него восстановить цены на уровень там, выше 40 долларов за баррель было бы сложно, и шок, который пережила наша экономика, он был бы гораздо глубже и более длительным. Поэтому сделка в этом плане сыграла позитивную роль. Как долго она будет продолжаться, здесь большой вопрос, потому что она всегда была ситуативной. То есть, если нужно, сокращают объем добычи, когда возможно, повышаем его. Здесь еще важно, чтобы сохранялось взаимопонимание среди участников этого соглашения, потому что та же самая Саудовская Аравия, она не выдерживает и нынешних цен на нефть. То есть им нужно больше $80 за баррель, чтобы сверстать свой бюджет без дефицита. И они вынуждены проводить очень непопулярные реформы, поднимать тарифы всевозможные, сокращать субсидирование экономики, там, убирать золотые выплаты свои населению. Поэтому важно, чтобы все страны, во-первых, соблюдали дисциплину по добыче, а во-вторых, в идеале нам надо добывать все вместе столько нефти, чтобы цены удерживались на не столь значительном уровне, то есть чтобы она не уходили там к $70-80 за баррель. То есть здесь в этом плане надо довольствоваться малым, тем самым $50 за баррель, потому что при этой цене мы можем наращивать объем добычи, не позволяя нашим основным конкурентам, то есть США, увеличивать свое производство. Если цены уйдут за 50, там, к 60-70, то вот тут американские солнцевики почувствуют себя хорошо и начнут много добывать, что опять разбалансирует рынок. То есть дополнительные объемы хлынут на рынок, опять будут качать эту цены вниз и так далее, и так далее. Поэтому здесь очень осторожно надо потихоньку поднимать добычу, понимая, что лучше мы будем добывать больше, чем опять создаться дефицит, которому потом сами же пострадаем.
Логично. Предлагаю обратиться к событиям, которые разворачиваются в США. Обвал акций Apple. За 2 дня яблочная компания потеряла примерно $300 миллиардов капитализации. По итогам четверга потери стали рекордными вообще в истории мирового фондового рынка. В пятницу история та же и также достаточно горькая. Продажи на Уолл-стрит идут широким фронтом, прежде всего технологических компаний. Что это, по-вашему, коррекция или же начало такого вот полноценного процентов на 30 обвала?
Я думаю, что, конечно, здесь такая определенная паника, в общем-то, на американской бирже есть. Мы видим, что падает очень много, что и в том числе технологические раз компании Apple. Во многом это связано с такой неопределенностью, которая царит у трейдеров и, в принципе, у населения США. Сейчас идет разгар предвыборной кампании президентской, стороны обвиняют друг друга, и в том числе рисуют очень страшные картины. Трамп говорит, что если Байден придет к власти, Америка станет колонией Китая. Байден говорит о том, что там Трамп ведет США там к разорению, что он агент России.
Колонией России станет, да?
Да, поэтому тут с точки зрения американских обывателей, как ни крути, кто бы к власти не пришел, все это ты какой-то колонией станешь. И это вызывает у всех панику, и никто не знает, что же будет дальше. Они видят, что ни один из кандидатов не может предложить реальный выход из сложившейся ситуации. А в США ситуация довольно сложная, и постоянные погромы, и самое главное понимание, как победить коронавирус, потому что Соединенные Штаты одни из лидеров и по количеству зараженных, и по количеству умерших от коронавируса, и там постоянно все боятся, что будет опять новая вторая волна, и главное, что у них карантинные меры, которые разные штаты вводят, они не отменяются, то есть у людей нет какого-то оптимизма при взгляде в будущее, они по-прежнему продолжают жить в этом страхе, и, соответственно, все меньше и меньше тратить, соответственно, экономика идет вниз, все меньше рабочих мест, больше безработных, конечно. Трейдеры на это реагируют тем, что пытаются уйти в кэш, уйти в деньги, то есть продать все ценные бумаги, которые у них есть, и это приводит к обвалу на бирже.
Я думаю, что речь идет о неквалифицированных инвесторах, каковых тоже достаточно много, безусловно. Но а что касается показателей фондового рынка США, то все же говорят о том, что это был, да, кризис, но который, собственно, уже никто и не заметил, потому что тот провал, который был в середине марта до тех отметок, а сейчас он уже практически отыгран полностью, индексы вернулись к докризису, высотам. И получается так, что рефлексируют, я думаю, просто частники.
И это тоже. Там еще есть такая интересная история, которая характерна именно для коронавирусного такого периода, в том, что правительство США, когда раздавало, соответственно, финансовую помощь населению, там довольно много выдано было денег, очень многие пошли на биржу, отнесли эти деньги и вложились в возможные стартапы. Поэтому там какие-то компании, которые толком ничего не производят, очень сомнительного успеха.
И многие даже предбанкротные, да? Мы это знаем, эти истории.
Да, и в итоге людям дали деньги, грубо говоря, на еду, а они пошли на биржу, их отнесли. И от этого разрослось довольно много пузырей на фондовой бирже. Поэтому создают дополнительные тоже риски, потому что периодически какие-то стартапы схлопываются, и люди теряют деньги. И это все отражается как бы в общих экономических показателей всевозможных индексов. Начинается такая волна паники.
Понятно. Игорь Валерьевич, овсянка. Овсянка на исторических максимумах в России. В смысле, цена. Повинны в этом, как говорят эксперты, снижение посевных площадей. площадей и скверная погода в Сибири. Как по-вашему, подорожают ли другие крупы?
Я думаю, что да, там идет определенная паника и у нас, и мы за этот год видели подобные примеры. То гречка у нас дорожает, то туалетная бумага, когда начинается такая панический спрос возрастает. Но с овсянкой действительно сыграла свою роль то, что раньше она стоила довольно дешево, и в ряде регионов сократились посевные площади, и плюс к тому еще и засуха сыграла свою роль, там Новосибирская область, все это привело к тому, что возник определенный дефицит. Но здесь важно понимать, что для, можно сказать, еды населения у нас выращивается не так много овсянки, в основном это идет как корм для животных. В основном как бы дефицит возникает там. То есть у нас пока до магазинов какая-то паника ценовая там не дошла, поэтому я думаю, что здесь особо волноваться не стоит. И всегда это циклический процесс. Вот она подорожала, овсянка, и, соответственно, на следующий год, видя, что можно заработать на посеве овсянки, производители будут больше в нее вкладываться, соответственно, будет больше урожая, чем в этом году.
Большее предложение, и цены вернутся к тем высотам, которые, соответственно, были до вот этого подскока. Кстати, подскок на 10%, Игорь Валерьевич, это не так много, и я думаю, что большинство россиян от овсянки-то не откажутся.
Я думаю, что в рознице она даже и может не подорожать на такие цены. Тем более, здесь в какой-то степени сыграла эффект низкой базы, то есть она всегда была довольно дешевая, а тут немножко подскочила. И плюс, конечно, в информационном поле нагнетается такая тема, потому что сама по себе она интересная. О, овсянка постигла исторического максимума. Все нас пугало в этом году, так еще и овсянка подорожала. Но уж совсем все плохо. Поэтому тема просто довольно интересная, но я думаю, что никакой катастрофы ни для кого в России подорожание овсянки на 10% не станет. Будем больше гречки есть.
Убедили, спасибо. Игорь Валерьевич, эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.